Глава 6. Разум и чувства. Красивая идея. На сбор потребной информации ушло 5 дней. Какой-нибудь торопыга управился бы и быстрее, потому что привычки и маршруты объекта были похвально однообразны, но суету Яков Михайлович не уважал. Да и хватит уже, наторопыжничались. И ведь что примечательно, как кто-нибудь напортачит, наломает дров, так сразу «давайте, Яков Михайлович, выручайте, уберите на мусоренное и сделайте, чтоб чистенько было». Хоть бы раз дали работу свежую, незахватанную, чтоб не подбирать совком чужое дерьмо. Что он им, золотарь? Так ворчал про себя человек средних лет и неприметной наружности, сидевший на террасе кафе «Де Пари», что на Малой Борщевке напротив архиерейского сада, и поглядывавший на залитую солнцем улицу поверх заволжских епархиальных ведомостей. Одет он был под стать внешности, прилично, но как-то тускло, так что глазу зацепиться было ровным счетом не за что. Серый в крапинку пиджачок, не засаленные, но и не слишком белые воротнички. На столике лежал несколько потертый котелок. Единственная сколько-нибудь примечательная черта этого скромнейшего господина заключалась в скверной привычке похрустывать суставами пальцев, особенно в моменты сосредоточенного размышления. Вот и сейчас он быстро схватился правой кистью за левую и затрещал так громко, что от соседнего стола обернулись 2 барышни, одна даже сморщила носик. «Пардон», — виновато улыбнулся пухлыми губами Яков Михайлович, знавший за собой дурную склонность. «Более не обеспокоюсь». Кофе, который он пил из фаянсовой чашки, запахом и чрезмерной сладостью несколько напоминало какао. Но Якову Михайловичу случалось, путешествуя по российской провинции, пивать бурду и похуже. Обычно он поступал так. Просил принести целый молочник сливок. Сливки-то в провинции много лучше и жирнее, чем в столицах. Лил в чашку побольше, и ничего. Пилось за милую душу. В 8:29 Яков Михайлович достал дешевенькие серебряные часы и щелкнул крышкой. Но на циферблат не посмотрел, а вместо этого повернул голову вправо, как бы ожидая чего-то или кого-то. Ждал не долей минуты. Из-за угла, со стороны Казанской заставы, появилась монашка, очкастая, с рыжей прядкой, выбивавшейся из-под плата. Вот теперь сидевший, пригладив редковатые черные волосы, взглянул на часы. Они показывали ровно половину. Одобрительно кивнул и начертал что-то свинцовым карандашом в записной книжечке. Ни слова и ни цифру, а некую закорючку, смысл которой был понятен ему одному. Когда инокиня поравнялась с террасой, брюнет прикрыл лицо и плечи газетой. А едва черница вошла в калитку архиерейского сада, клиент тут же расплатился по счету и ушел, оставив на чай 8 копеек. Спешных дел у приезжего, похоже, не было. Он неторопливым шагом прогулялся по Заволжску, городу славному и приятному, особенно в такой пригожий весенний день. Помахивая легким саквояжиком, Яков Михайлович обошел все местные достопримечательности, а в 9:00 покушал в молочной столовой творога и оладьев. На чай опять дал 8 копеек и спросил, где тут отхожее место. Оно оказалось во дворе. Отужинавший удалился в латрину и там исчез, чтобы более не появляться. Вместо Якова Михайловича из нужного чуланчика вышел мастеровой. В картузе, кафтане, с полуседой бороденкой. Сразу было видно, что человек это положительный, не пьющий, хоть и небольшого достатка, но знающий себе цену. За спиной у мастерового висел мешок на тесемке. Куда подевался брюнет в потертом котелке, осталось загадкой. Разве что утоп в грибной яме. Это сам Яков Михайлович так про себя пошутил. По привычке к уединенности, которой требовала его профессия, привык постоянно находиться во внутренней беседе с самим собой и порассуждать, и поспорить, а иной раз и пошутить, почему нет. Новорожденный мастеровой не был похож на господина, сидевшего в кафе «Де Пари» и кушавшего творог в молочной столовой. Ничем, кроме роста и сапог, да и те раньше были начищены, а теперь сделались серыми от пыли. Неспешной походкой пролетарий направился по направлению к окраине. К тому времени стемнело, горели фонари. Яков Михайлович отметил, что улицы освещаются самым превосходным образом. Отметил не в качестве праздного наблюдателя, а так, для дела. Некоторое время спустя Ряженый оказался подле епархиального училища для девочек, довольно длинного одноэтажного здания, крашенного в желтый и белый цвета. Сбоку при отдельном входе располагалась келья начальницы, белые занавески на двух окнах, невысокое крыльцо, дверь с медным колокольчиком. В квартире Яков Михайлович побывал еще третьего дня. Жилье крошечное, в две комнатки, довольно уютное, хоть и содержащееся в беспорядке. Он встал подальше от фонаря за кустом и задрал голову, как бы любуясь ясным месяцем. Впрочем, никто на мечтателя не смотрел, потому что на тихой улице не было ни души. Скоро донесся звук едущей коляски. Яков Михайлович взглянул на часы. Без 9:59. Снова поставил в книжку невразумительную закорючку. Подъехал двухместный экипажец английского типа. Правил чиновник средних лет, носатый, в фуражке. Рядом сидел объект. Та самая монашка, что давеча прошла по малой борщевке. Мужчина соскочил, приподнял фуражку и поклонился. Рыжая инокиня сказала ему что-то, тоже поклонилась, стала подниматься по ступенькам крыльца. Чиновник смотрел ей вслед и уехал лишь, когда за сестрой закрылась дверь. Да и то не сей же миг, а, пожалуй, минутки через две. Стоял, покручивая себя за кончик носа, словно решал какую-то мудренную задачу. Однако Яков Михайлович уже знал, что это у чиновника такая привычка, вроде нервного тика. Когда же провожатый укатил, наблюдатель выбрался из-за куста, раскрыл под фонарем свою книжечку и посмотрел записи. «За 5 дней ни одного отступления от рутины. Можно приступать к работе. Итак, с 11 вечера до 6 утра сон, 30 минут утренний туалет, потом идет в ближайшую церковь, возвращается к себе. Интересное причудо. С 7:30 до 8 купается в реке, хоть вода холоднющая. Потом завтракает в школе с ученицами. С 9 до 12 уроки. Далее обед. К 17:00 снова уроки. С 17:00 до 19:00 репетиции хора. В начале 8 идет пешком на архиерейское подворье. Маршрут с Казанской поворачивает на Дворянскую, оттуда на Малую Борщевку. Улицы в этот час людные. В 11:20 выезжает из Преосвященного с окружным прокурором, который провожает ее до самого крыльца. Таковы условия задачи, сами по себе несложные. Но тут вся заковыка в дополнительной кондиции. Сказано: непременный несчастный случай или скоропостижная смерть от болезни. Никакого подозрения на насильственность. Это, конечно, интереснее, чем обычное чик-чик, но и многократно трудней. Одним словом, головоломочка. «Нутис-нутис», — в полголоса приговаривал Яков Михайлович, шевеля мозгами. «Если б не напортили умники, то проще всего, разумеется, было бы во время утреннего купания. Железная монашка, вот дал бог здоровья, ходит плавать в уединенную бухточку, невзирая на погоду». Разоблачившись до длинной белой рубашки, быстрыми саженками плывет до середины реки и обратно. Смотреть на нее и то холодно. Тут надо бы так, оглушить. Совсем слегка, чтобы потом в легких обнаружилась вода. Да и пустить в воду. Мол, ногу свело и потопло. Обыкновенное дело. Вода-то 13 градусов, замерена термометром. Но это не годится. Власти на стороже после того, как предшественничек потрудился. Полный простор был у человека, так нет. Понастроил Турусов, импрессионист кривоглазый. Велено, чтоб комар носу не подточил. Это как? Это значит на глазах у публики, чтоб никто ничего не заподозрил. Попробуйте-ка здоровенную молодую женщину, которая при 13 градусах плавает, убить на глазах у многочисленных свидетелей, не вызвав ни малейшего подозрения. Ведь каждая пара глаз — лишний риск. Мало ли кто какой наблюдательности от природы наделен. Нет уж, господа хорошие, это чересчур, это за пределами возможного.
«Я вам не Господь Бог, Саваоф», —
ворчал себе под нос Яков Михайлович, однако брюзжание было не без притворства. Лестно ведь, когда доверяют такие мудреные задачки. Стало быть, уважают человеки талант. И что может быть увлекательнее, чем поиск решения для задачи, которая именно что находится за пределами возможного? В безграничную потенцию человеческого разума Яков Михайлович верил свято. Во всяком случае, своего собственного. Похрустел пальцами, почмокал своими толстоватыми губами, даже и покряхтел. Но нашел такие решения. И какое чистое, красивое, просто прелесть. Не нужно никакой публики, не нужно множество глаз. Здесь, как почти во всяком деле, важно не количество, а качество. Пускай будет одна пара глаз, но зато заменяющая целую толпу свидетелей, которые еще неизвестно, что увидят, домыслят и покажут на допросе. Если монашка кончится на глазах у того, кто сам ведает расследованиями, никаких допросов, расспросов не понадобится вовсе. Что же он, собственному зрению не поверит? Поверит, никуда не денется. Нутис-нутис. Окружной прокурор Бердичевский ежевечерне провожает монашку от архиерейского двора до казенной квартиры. Довозит на своей одноколке до самого дома, помогает вылезти. Непременно ждет, пока она поднимется на крыльцо, откроет дверь. Что тут можно придумать? Сделать, чтоб лошадь понесла? Там в одном месте на повороте с Дворянской обрыв близко. Лошадь у прокурора смирная, но если пальнуть ей в бок из духовой трубки колючкой, смазанной чем-нибудь едким, понесет, как миленькая. Рискованно. Во-первых, может выпрыгнуть, она ведь спортсменка. Отделается каким-нибудь зряшным переломом или убьются, но оба. Еще не хватало. От общей идеи про ключевого свидетеля до собственного озарения путь был недлинным. Идея пришла почти сразу же и такая, что Яков Михайлович аж взвизгнул от удовольствия. Повернул назад, влекомый вдохновением. Не взбежал, а, можно сказать, вспорхнул на крыльцо и ткнулся носом в самую дверную ручку, подсвечивая себе маленьким электрическим фонариком. Так и есть. Пределы возможного, потесненные человеческим разумом, отступили. Прокурор увидит все собственными глазами. Прямо перед его крючковатым носом отработает Яков Михайлович рыжую монашку, а господин Бердичевский ничего не поймет и не заметит. Вот вам настоящий импрессионизм, вот истинная красота, не то что дурацкие обвалы в пещерах устраивать. На завтра, в 10 часов вечера, специалист по чистым работам снова был на тихой окраинной улице, только одетый не мастеровым, а старьевщиком. Пристроился напротив училища. Походил уныло, покрикивая: «Старье бутылки берем, ветошь тряпки берем», больше из профессионализма, нежели для пользы дела. Как было установлено ранее, люди в этот час по улице не ходят, старье бутылки сдавать не станут. На крыльцо поднялся всего на минутку, больше не понадобилось. Ручка на двери была самая простая. Деревянная скоба, приколоченная гвоздями, причем бог знает сколько лет назад, шляпки давно порыжели. Яков Михайлович вбил еще один, тоненький, но немножко в кость. Так что кончик чуть-чуть высунулся с другой стороны, аккурат там, где браться пальцами. Торчащее острие Яков Михайлович смазал какой-то жидкостью из пузырька, с чрезвычайной осторожностью даже перчатки надел. Специалист всегда брал с собой в командировке особую аптечку, разные скляночки, пробирочки на всякий случай жизни. Поцарапать палец о ручку двери – сущая ерунда, с кем не бывает. Наутро нарывчик, к вечеру температура. Симптомы, похожие на заражение крови. Тут тебе и ознобчик, и обильный пот, и пожелтение кожи. На второй день сильный жар, бред. В тот же вечер, а если сильное сердце, то самое позднее к концу ночи со святыми упокой. И никаких подозрений, обычная житейская оказия. Главное же, прокурор все будет наблюдать собственноочно. Услышать собственными ушками, как она, уколовшись, вскрикнет. Кто бы мог подумать, что от такого пустяка случится сепсис? Никто. Промысел Божий. Яков Михайлович занял позицию в кустах. Стал ждать. Приехали без 10:50. Он уж начинал волноваться. Сегодня прокурор не просто высадил спутницу, а галантно проводил до самой двери. Это еще лучше, пускай вблизи полюбуется. Рыжая взялась за ручку, потянула, вскрикнула, что и требовалось доказать. Услышав тихое «ах», Яков Михайлович причмокнул и попятился, а через 5 секундочек уже совершенно растворился во мраке. Дело было сделано. Как говорится, прочее довершит природа.